Марсель Пруст. В сторону Свана. Читает Константин Корольков. Гастону Кальмету в знак глубокой сердечной признательности. Марсель Пруст. Часть первая. Камбре. 1. Давно уже я стал ложиться рано. Иногда, едва только свеча была потушена, глаза мои закрывались так быстро, что я не успевал сказать себе «я засыпаю». И полчаса спустя мысль, что пора уже заснуть, пробуждала меня. Я хотел положить книгу, которую, казалось мне, я все еще держу в руках, и задуть огонь. Я не переставал во время сна размышлять о только что мною прочитанном, но эти размышления принимали несколько своеобразный оборот. Мне казалось, что я сам являюсь тем, о чем говорила книга. Церковью, квартетом, соперничеством Франциска I и Карла V. Это представление сохранялось у меня в течение нескольких секунд по пробуждении. Оно не оскорбляло моего рассудка, но покрывало, словно чешуя, мои глаза и мешало им отдать отчет в том, что свеча больше не горит. Затем оно начинало становиться мне непонятным, как после метампсихоза, сознание прежнего существования. Сюжет книги отрывался от меня, я был свободен приобщать себя к нему или нет. Тотчас зрение возвращалось ко мне, и я бывал очень изумлен тем, что находил вокруг себя темноту, мягкую и успокоительную для моих глаз, но, может быть, еще больше для моего ума, которому она казалась чем-то беспричинным, непонятным, чем-то поистине темным. Я спрашивал себя, который, может быть, час? До меня доносились свистки поездов, более или менее отдаленные, и, отмечая расстояние, подобно пению птицы в лесу, они рисовали мне простор пустынного поля, по которому путешественник спешит к ближайшей станции, и глухая дорога, по которой он едет, запечатляется в его памяти благодаря возбуждению, которым он обязан незнакомым местам, непривычным действиям, недавнему разговору и прощанию под чуждым фонарем, все еще сопровождающим его в молчании ночи, и близкой радости возвращения. Я нежно прижимался щеками к мягким щекам подушки, полным и свежим, словно щеки нашего детства. Я черкал спичкой, чтобы посмотреть на часы. Скоро полночь. Это пора, когда больной, который должен был отправиться в путешествие, которому пришлось слечь в незнакомой гостинице, разбуженный кризисом, радуется замеченной им под дверью полоски света. Какое счастье! Уже утро! Через несколько мгновений встанут слуги, он может позвонить, к нему придут и подадут ему помощь. Надежда получить облегчение дает ему мужество переносить страдания. Как раз в эту минуту ему показалось, что он слышит шаги. Шаги приближаются, затем удаляются, и полоска света, видневшаяся под дверью, исчезла. Это полночь. Приходили гасить газ. Последний слуга ушел, и придется всю ночь мучиться, не получая помощи. Я снова засыпал, иногда после этого у меня бывали лишь краткие пробуждения, во время которых я успевал только услышать потрескивание деревянных панелей, открыть глаза и запечатлеть калейдоскоп темноты, почувствовать, благодаря мгновенному проблеску сознания, сон, в который бывали погружены мебель, комната, все окружающее, которого я являлся лишь незначительной частью, и с бесчувственностью которого я вскоре снова сливался. Или же, засыпая, я без усилия переносился в навсегда ушедшую эпоху моей ранней юности, снова переживая какой-нибудь из моих детских страхов, например, то, что мой двоюродный дедушка оттаскает меня за вихры, страх, исчезнувший в день, дата для меня новой эры, когда меня остригли. Я забывал об этом событии во время моего сна и снова вспоминал о нем вскоре после того, как мне удавалось проснуться, чтобы ускользнуть из рук двоюродного дедушки. Все же из предосторожности я совсем зарывался головой в подушку перед тем, как возвратиться в мир сновидений. Иногда, подобно Еве, родившейся из ребра Адама, во время моего сна рождалась женщина из неудобного положения, в котором я лежал. Ее создавало наслаждение, которое я готов был вкусить, а мне казалось, что это она мне доставляла его. Тело мое, чувствовавшее в ее теле мою собственную теплоту, хотело соединиться с ней, и я просыпался. Остальные люди казались мне чем-то очень далеким рядом с этой женщиной, покинутой мною всего несколько мгновений тому назад. Щека моя еще пылала от ее поцелуя, тело было утомлено тяжестью ее тела. Если, как это случалось иногда, у нее бывали черты какой-нибудь женщины, с которой я был знаком наяву, я готов был всего себя отдать для достижения единственной цели — вновь найти ее, подобно тем людям, что отправляются в путешествие, чтобы увидеть собственными глазами какой-нибудь желанный город, и воображают, будто можно насладиться в действительности прелестью грезы. Мало-помалу воспоминание о ней рассеивалось, я забывал деву моего сновидения. Во время сна человек держит вокруг себя нить часов, порядок, лет и миров. Он инстинктивно справляется с ними, просыпаясь в одну секунду, угадывает пункт земного шара, который он занимает, и время, протекшее до его пробуждения. Но они могут перепутаться в нем. Порядок их может быть нарушен. Пусть перед утром, после часов бессонницы, сон овладеет им во время чтения, в позе очень отличной от той, в которой он спит обыкновенно. Тогда достаточно ему поднять руку, чтобы остановить солнце и повернуть его вспять. И в первую минуту по пробуждении он не узнает часа, ему будет казаться, что он сию минуту только прилег. Если же он заснет в еще более необычной, несвойственной ему позе, например, после обеда, сидя в кресле, тогда в мирах, вышедших из орбит, все перепутается. Волшебное кресло со страшной скоростью помчит его через время и пространство, и в момент, когда он поднимет веки, ему покажется, что он лег несколько месяцев тому назад в другом месте. Но достаточно бывало, чтобы в моей собственной постели сон мой был глубоким и давал полный отдых моему уму. Тогда этот последний терял план места, в котором я заснул, и когда я просыпался среди ночи, то, не соображая, где я не сознавал также в первое мгновение, кто я такой. У меня бывало только в его первоначальной простоте чувство существования, как оно может брезжить в глубине животного. Я бывал более свободным от культурного достояния, чем пещерный человек. Но тогда воспоминания, еще не воспоминания места, где я находился, но нескольких мест, где я живал и где мог бы находиться, приходило ко мне как помощь свыше, чтобы извлечь меня из небытия, из которого я бы не мог выбраться собственными усилиями. В одну секунду я пробегал века культуры и смутные представления керосиновых ламп, затем рубашек с отложенными воротничками мало-помалу восстанавливали своеобразные черты моего «я». Быть может, неподвижность предметов, окружающих нас, навязана им нашей уверенностью, что это именно они, а не какие-нибудь другие предметы, неподвижностью нашей мысли по отношению к ним. Ибо всегда случалось, что когда я просыпался таким образом, деятельно, но безуспешно стараясь определить своим рассудком, где я, все вращалось вокруг меня во тьме — предметы, местности, годы. Тело мое, слишком онемевшее для того, чтобы двигаться, старалось по форме своей усталости определить положение своих членов, чтобы заключить на основании его о направлении стены, о месте предметов обстановки, чтобы воссоздать и назвать жилище, в котором оно находилось. Память его боков, колен, плеч, последовательно рисовала ему несколько комнат, в которых оно спало, между тем, как вокруг него, меняя место соответственно форме воображаемой комнаты, вращались в потемках невидимые стены. И прежде даже, чем мое сознание, которое стояло в нерешительности на пороге времен и форм, успевало отождествить помещение, сопоставляя обстоятельства, оно, мое тело, припоминало для каждого род кровати, место дверей, расположение окон, направление коридора, вместе с мыслями, которые были у меня, когда я засыпал, и которые я снова находил при пробуждении. Мой онемевший бок, пытаясь угадать свое положение в пространстве, воображал себя, например, вытянувшимся у стены в большой кровати с балдахином. И тотчас я говорил себе, вот как я не выдержал и уснул, хотя мама не пришла пожелать мне покойной ночи. Я был в деревне у дедушки, умершего много лет тому назад. И мое тело, бок, на котором я лежал, верные хранители прошлого, которые уму моему никогда не следовало бы забывать, приводили мне на память пламя ночника из богемского стекла в форме урны, подвешенного к потолку на цепочках, камин из сиенского мрамора в моей спальне в Камбре, у моих дедушки и бабушки в далекие дни, которые в этот момент я воображал себе настоящими, не представляя их себе точно, и которые я увижу яснее сейчас, когда совсем проснусь. Затем воскресало воспоминание нового положения. Стена тянулась в другом направлении. Я был в своей комнате у госпожи де Сен-Лу в деревне. Боже мой! Уже по крайней мере 10 часов, вероятно. Обед уже окончен. Я слишком затянул мой послеполуденный сон, которому предаюсь каждый вечер по возвращении с прогулки в обществе госпожи де Сен-Лу, перед тем, как переодеться во фрак. Ибо много лет прошло после Камбре, где в самые поздние наши возвращения красные отблески заката видел я на стеклах моего окна. Другой род жизни ведут в Тансанвилле, у госпожи де Сен-Лу, другой род удовольствия получаю я, выходя только ночью и бродя при лунном свете по тем дорогам, где я играл когда-то на солнце. И комната, в которой я усну, вместо того, чтобы одеваться к обеду, видна мне издали, когда мы возвращаемся. Освещенная лампой окно ее служит единственным маяком в ночи. Эти клочки воспоминаний, кружащиеся и смутные, никогда не длились больше нескольких секунд. Часто моя кратковременная неуверенность в месте, где я находился, отличала друг от друга различные предположения, из которых она состояла. Не лучше, чем мы обособляем, видя бегущую лошадь, последовательные положения, которые нам показывает кинетоскоп. Но я мысленно видел то одну, то другую комнату, в которых мне доводилось жить, и в заключение вспоминал их все в долгих мечтаниях, следовавших за моим пробуждением. Зимние комнаты, где, улегшись в постель, зарываешь голову в гнездышко, которое устраиваешь себе из самых различных предметов, уголка подушки, ближайшей части одеял, конца шали, края кровати и номера вечерней газеты, и в заключение прочно скрепляешь все это вместе, согласно птичьим приемам, кое-как там примостившись, где в морозную погоду особенное удовольствие доставляет то, что чувствуешь себя отгороженным от внешнего мира, как морская ласточка, которая строит себе гнездо глубоко в земле, в земной теплоте, и где огонь поддерживается в камине всю ночь, так что спишь как бы окутанный широким плащом теплого и дымного воздуха, рассекаемого блеском вспыхивающих головешек в каком-то неосязаемом алькове, теплой пещере, вырытой в пространстве самой комнаты, горячей и подвижной в своих термических очертаниях зоне, проветриваемой дуновениями, которые освежают нам лицо и исходят от углов, от частей соседних с окном или удаленных от камина, и потому охлажденных. Комнаты летние, где так приятно слиться с теплой ночью, где лунный свет, проникнув через полуоткрытые ставни, бросает свою волшебную лестницу до самого подножия кровати, где спишь почти на открытом воздухе, как синица, раскачиваемая ветерком на кончике солнечного луча. Иногда комната в стиле Людовика XVI, такая веселая, что даже в первый вечер я не был в ней слишком несчастен, и где колонки, легко поддерживавшие потолок, с такой грацией расступались, чтобы указать и приберечь место для кровати. Иногда же, напротив, маленькая и такая высокая, пробуравленная в форме пирамиды в пространстве двух этажей и частью обшитая красным деревом, где с самой первой секунды я бывал внутренне отравлен незнакомым запахом ветиверии, убежденный во враждебности фиолетовых занавесок и наглым равнодушии стенных часов, которые стрекотали во весь голос, словно меня там не было. Где странное безжалостное зеркало на четырехугольных ножках, наискось перегораживая один из углов комнаты, болезненно врезывалось в мягкую полноту привычного для меня зрительного поля пустым местом, которое являлось там неожиданностью, где мое сознание часами силясь раздаться, растянуться в высоту, чтобы приобрести в точности форму комнаты и заполнить доверху ее гигантскую воронку, страдало в течение многих тяжелых ночей, между тем, как я лежал в своей постели с открытыми глазами, с болезненно напряженным слухом, задыхаясь от тяжелого запаха, с бьющимся сердцем, пока, наконец, привычка не изменяла цвета занавесок, не заставляла замолчать часы, не научала жалости косое и жестокое зеркало, не заглушала, а то и вовсе прогоняла запах ветиверии и заметно не уменьшала кажущуюся высоту потолка. Привычка. Искусная целительница, врачующая, правда, медленно и сначала равнодушно глядящая на наши страдания по целым неделям в помещениях, где мы временно пребываем, но которую, несмотря на все, так радостно бывает приобрести, ибо без привычки, при помощи одних только усилий разума, мы не могли бы сделать пригодным для жизни ни одно помещение. Конечно, теперь я уже совсем проснулся, тело мое описало последний круг, и добрый ангел уверенности остановил все кругом меня, уложил меня под мои одеяла, в моей комнате, и поставил приблизительно на свои места в темноте мой комод, мой письменный стол, мой камин, окно на улицу и две двери. Но напрасно знал я теперь, что не нахожусь в жилищах, чей образ, представленный мне на мгновение неведением пробуждения, пусть не был отчетливым, все же заставил поверить в их возможное присутствие. Памяти моей дан был толчок. Обыкновенно я не пытался заснуть сразу же после этого. Я проводил большую часть ночи в воспоминаниях о нашей прежней жизни, в Камбре у моей двоюродной бабушки, в Бальбеке, в Париже, в Донсьере, в Венеции и в других городах, припоминая места и людей, которых я знал там, то, что я сам видел из их жизни, и то, что мне рассказывали другие. В Камбре, задолго до момента, когда мне нужно было ложиться в постель и оставаться без сна, вдали от матери и бабушки, моя спальня каждый вечер становилась пунктом, на котором сосредоточивались самые мучительные мои заботы. Так как вид у меня бывал очень уж несчастный, то кому-то из моих родных пришла в голову мысль развлекать меня волшебным фонарем, который в ожидании обеденного часа приспособляли к моей лампе, наподобие первых архитекторов и живописцев по стеклу готической эпохи. Но он заменял непрозрачные стены неосязаемыми радужными отражениями, сверхъестественными, многокрасочными видениями, похожими на расписные церковные витражи, качавшиеся и появлявшиеся на миг. Но печаль моя лишь возрастала от этого, ибо простое изменение освещения разрушало привычку, приобретенную мною к моей комнате, благодаря которой, если не считать мучительных часов отхода ко сну, она стала для меня вносимой. Теперь я больше ее не узнавал и чувствовал себя в ней неспокойно, как в номере гостиницы или шале, куда я приехал бы в первый раз прямо с поезда. Припрыгивающим шагом своей лошади Гуло, исполненной злодейских замыслов, выезжал из маленького треугольного леса, бархатившего темной зеленью склон холма, и приближался, сотрясаясь к замку бедной Женевьевы Брабанской. Этот замок был рассечен по кривой линии, являвшейся ничем иным, как границей одного из стеклянных овалов, вставленных в рамку, которую задвигали в щель фонаря. Это был только кусок замка. И пред ним расстилался луг, на котором с задумчивым видом стояла Женевьева, одетая в платье с голубым поясом. Замок и луг были желтые, и я знал заранее их цвет, потому что еще до появления картины на стене, отливающие старым золотом звуки слова «брабант», с очевидностью показывали мне его. Гало на мгновение останавливался, чтобы с грустным видом выслушать объяснение, которое громко прочитывала моя двоюродная бабушка, и которое он, казалось, понимал в совершенстве, послушно согласуя с указаниями текста свою позу, не лишенную некоторой величественности. Затем он удалялся тем же припрыгивающим шагом. И ничто не в силах было остановить его медленное движение верхом на лошади. Если фонарь шевелили, я видел, как лошадь Гало продолжает двигаться по оконным занавескам, выпячиваясь на их складках и прячась в углублениях. Тело самого Гало, из вещества столь же сверхъестественного, как и вещество его лошади, приспособлялось каждому препятствию, каждому встречавшемуся на его пути предмету, делая из него свой остов и наполняя своим содержанием, будь то даже ручка двери, которой тотчас прилаживались, и на которую неодолимо наплывали его красное платье или его бледное лицо, все такое же благородное и такое же меланхоличное и, по-видимому, нисколько не смущаемое подобными перевоплощениями. Правда, я находил очаровательными эти световые образы, излучавшиеся, казалось, из мировингского прошлого, окружавшие меня отблесками такой седой старины. Но мне причиняло какое-то невыразимое беспокойство это вторжение тайной красоты в комнату, которую я с течением времени наполнил своим «я» до такой степени, что обращал на нее так же мало внимания, как на самого себя. Когда прекращалось анестезирующее влияние привычки, я начинал размышлять, начинал испытывать невеселые чувства. Эта дверная ручка моей комнаты, отличавшаяся для меня от всех других дверных ручек мира тем, что, казалось, открывала сама, и мне не приходилось поворачивать ее, до такой степени манипуляции с ней сделались для меня бессознательными, вот она служила теперь астральным телом Гуло. И как только раздавался звонок к обеду, я торопливо бежал в столовую, где большая висячая лампа, ничего не ведавшая о Гало и синей бороде, но знавшая моих родных и тушеное мясо, давала свой свет каждый вечер. Я спешил упасть в объятия мамы, которую несчастье Женевьевы Брабанской делали мне еще более дорогой, тогда как преступления Гало побуждали тщательнее исследовать мою собственную совесть. После обеда, увы, я должен был сейчас же покидать маму, которая оставалась разговаривать с другими в саду, если бывала хорошая погода, или в маленькой гостиной, куда все удалялись, если небо хмурилось. Все, кроме моей бабушки, которая находила, что сидеть в деревне в комнатах — преступление, и постоянно вступала в спор с моим отцом в дни, когда шел сильный дождь, так как отец запрещал мне оставаться на дворе и отсылал в мою комнату почитать. «Таким способом вы не сделаете его крепким и энергичным», — говорила она печально, — «особенно этого малыша, которому так необходимо закалить свои силы и волю.